темные аллеи. Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.
Елена Долгова. Странное везение Лу. Весна не наступала так долго, как будто неладное творилось с календарем. Лу уехал на северо-восток по освеженной, в мокрых пятнах таяния, ленте новой дороги. В Мемфисе шел снег, перемежающийся холодным дождем. Отели, обычно не переполненные, в эти снулые недели совсем пустовали. И только съехавшиеся со всех концов страны члены Конгресса экстрасенсов разнообразили ход событий. «Нельзя насильно сделать счастливыми», — это сказала средних лет рыжая женщина. Рыжую звали Вира. Луи и она переговаривались беззвучно. Мысли Виры походили на осторожное, на мягкое касание утиного перышка. И Лу понял, что она имела в виду. Предвидение катастрофы. Такое уже случалось, и череда бесконечных, не реализовавших себя финалов тянулась за человечеством из прошлого в будущее, как печально опущенный хвост. Поносить пророка бессмысленно. Он и сам себе не рад. Кто мы такие? Кто я сам? Что за вызов, на который так поспешно, так безжалостно и неуклюже мы пытаемся ответить? Лу не вернулся в зал заседаний, предпочел охладить голову под мелким дождем. Он погулял по городу, отгоняя чужие мысли и бездумно читая вывески. Сумеречные улицы, подсвеченные огнями, уже наполнились потенциальными полуношниками, и никому из них не было дела до незнакомца. Лу забрел в маленькое кафе и сквозь стеклянную стену какое-то время равнодушно наблюдал за жизнью улицы.
«У вас скучающий вид».
«Разве?» Случайный сосед по столику, похожий на бульдога в человечьем варианте, с профессиональным интересом изучал брата разума.
«Скука – общая проблема нашей цивилизации»,
задумчиво сказал он.
«Чем больше возможностей, тем меньше они радуют. Иногда хочется чего-нибудь этакого, чтобы эксклюзив. Будете пробовать?»
«Нет», — буркнул Лу.
«Речь, конечно, не о девочках.
Моя религия полностью исключает наркотики».
«Вы когда-нибудь теряли очень близких друзей?»
«Я их не заводил. Когда был ребенком, то играл с другими детьми. Потом были товарищи и сослуживцы. У меня легко находятся единомышленники. Но нет постоянных друзей в том полном и всеобъемлющем душевном смысле, который у вас на уме».
«Почему?»
«Мы самодостаточная цивилизация». Человек, похожий на бульдога, задумался, не зная, с которого подойти конца. Он явно пытался втравить Лу в одно из тех дорогих и жульнических развлечений, которые процветали в последнем сезоне.
«Может быть, у вас на примете потерянные родственники?»
Уже без особой надежды поинтересовался он. «Я понял. Вы держите сыскное агентство».
«Ничего подобного, иначе бы я не заговорил о развлечениях. Знаете, у каждого найдутся в прошлом утраченные возможности. Приятель детства, который мог бы стать выгодным партнером. Красивая девушка, которую вы мельком видели на вечеринке.
Мы быстро забываем».
«Я именно об этом. Мы забываем, а позднее, если вспомним, обнаруживаем, что человек уже исчез.
На такие случаи есть адресная справка.
Если вы будете знать, кого искать, если этот человек вас не забыл и если желание контакта хоть немного обоюдно, наша компания предлагает совершенно уникальные услуги. Сидя в специально сконструированном комфортабельном кресле, вы лучше поймете себя и проникнете в чужие сны. Сны именно тех людей, которые зацепили ваше подсознание и представляют для вас потенциальный интерес. Вы нуждаетесь в друге? Мы отыщем вам друга. Сбежавшая невеста вернется. Руководство оценит ваше достоинство и...
Может быть, сбежавшая собака тоже вернется?
Сколько?
Возьмите буклет.
Я не видел рекламы ни в сети, ни в газетах. Вы, наверное, понимаете, на что я намекаю.
Человек, похожий на бульдога, на показ погрустнел. Вроде бы даже обиделся.
У нас ни в коем случае не притон. Лицензия – вопрос ближайшего времени. Мы не идем ни против религии, ни против морали и не занимаемся извращениями. Вы платите только за прокат оборудования. Конечно, никакой грязи.
Они решили подзаработать на чужой ностальгии, решил про себя Лу.
Конечно, как любое стильное и чистое развлечение, это недешево.
Вслух согласился с ним бульдог.
Вас проводить?
Лу согласился, хотя уже представлял исход. Получасовое блуждание по пыльным закоулкам собственных воспоминаний. Он мог ловить мысли горожан и безо всяких денег найти похожее развлечение там.
«Я вас подвезу»,
– торопливо предложил бульдог.
«Если вы решитесь, прямо сейчас».
«Прямо сейчас», – как зачарованный повторил Лу. Он хотел всего лишь отвлечься от тревоги, вызванной разговором с Вирой. Пусть даже отвлекаться придется таким вот нелепым способом. Ментальный притон оказался аккуратно обстроенным угловым помещением в большом здании на городских задворках. Вывески не было, если не считать большого, старинного вида фонаря, источавшего зеленоватый свет. Люди под фонарем смахивали на восставших из могил, но Лу прикрыл ехидные мысли, чтобы не обижать провожатого. Он расплатился заранее, сунув купюры девушке, бледной и худой, но с красивыми ресницами и правильным овалом совсем еще юного лица.
«Сейф для клиента?»
«Мы не держим шкафчиков, но если хотите, можете запереться изнутри. Не волнуйтесь, процедура безопаснее душа». Лу недоверчиво ухмыльнулся. Он вошел и тщательно закрылся. Не потому, что боялся ограбления, а чтобы отсечь ненужное внимание. Потом сел. Затылок пришелся на удобную подставку. Металлические контакты даже сквозь волосы холодили голову. Кроме этих контактов, кресло ничем особенным не отличалось. Расслабления не было. Лу закрыл глаза и попытался настроиться на воспоминания, но не нашел в них ничего приятного. «Новых развлечений не бывает», – произнес он вслух. Вроде бы старый знакомый ответил издалека, но он исчез. И замельтешили полузнакомые лица и забавные мысли, но Лу отмахнулся, понемногу пытаясь сосредоточиться на значимом. Он видел прошлые годы учебы, но так, как будто все затянуло полупрозрачная ячеистая пелена. Потом сквозь безобидное прошлое проступила совсем другая реальность. Было жарко. Неизвестное существо, может быть, истомленный жаждой шакал, тявкало в кустах. Кустарник сбросил листву. Эта листва бурым мусором валялась, где попало. Человек в форме сквозь стекло машины изучал двух незнакомцев. В этом наблюдателе Лу узнал самого себя в полный рост
загорелого и усталого, с пятном бурой пыли на щеке.
2-3 дня, и эти бездельники окажутся в столице»,
с легкой завистью сказал Лу, который был во сне. Мирс легко согласился. «Я внутри сна, который видит Мирс», понял настоящий Лу. «Это картина войны. Тот самый день, когда мы встретили Нину». Пространство, наполненное жарой, вдруг исчезло. Потянулись бесконечные переходы, стены, обшитые металлом и пластиком. Раздался надсаженный голос. Голос принадлежал Мирсу, но был почти неузнаваемым и оттого страшным.
«Лу, ты хорошо слышишь меня?»
«Да. Где ты сейчас? В столице?»
«Нет».
«За границей?»
«Нет. Лу, спаси меня. Я сам не знаю, где нахожусь».
«Ты пьяный, опять попал в неприятности».
«Нет, не пьян. Пожалуйста, поверь мне».
«Мы давно не виделись».
«Меня похитили. Лу, у тебя везде хорошие связи. Люди из твоей конгрегации влияют на всех. Добейся, чтобы прислали группу и освободили меня».
«Если я скажу кому-нибудь, что видел сон и слышал голос, меня поднимут на смех. Мирс, ты точно не шутишь?»
«Нет».
«Чего они хотят?»
«Не знаю».
«Как называется место?»
«Цитадель», —
убитым голосом сказал Мирс.
«Мне плохо, Лу. Будет еще хуже. Они замучат меня, как пить дать замучают. Я кончины не боюсь, но бывает такая кончина, которая совсем не подходит для такого парня, как я».
«Я тебя не брошу. Сделаю все, что сумею. Позови мысленно всех, кого знаешь. Сколько врагов вокруг тебя?»
«Много. Но я не могу ни с кем связаться, Лу. Ты первый. Наверное, и последний. Что-то глушит мои сигналы. Я знаю, что сплю. Наш разговор привиделся мне, и все-таки ради нашей прошлой дружбы, пожалуйста, попытайся».
Видение прекратилось, остался лишь образ темного огороженного пространства и стен, сплошь покрытых процарапанными строчками на разных языках. Пот стекал по вискам Лу и контактам устройства. В офисе бледная девушка с изумлением уставилась на перекошенное лицо клиента. «Вы в порядке?»
«Сколько стоит аппарат?» «А, впрочем, неважно. Я плачу все свои свободные средства и покупаю его».
«Мало? Если вы недовольны, можете жаловаться в полицию. И не смотрите на меня так. Я знаю, что ваш босс легко сделает другую машину». Девица кричала пронзительной трелью, пытаясь вызвать охрану.
«Я знаю, что такие, как вы, всегда окажутся на плаву. Может быть, у вас есть купленные полицейские, но если вы попытаетесь вышвырнуть меня сейчас, то позже узнаете, что влияние сенса – не пустая иллюзия».
Девица замолчала, видимо, прикидывая, сколько денег у Лу. Через час Лу гнал машину в сторону столицы. Аппарат, разобранный и укутанный поролоном, ждал своего часа в багажнике. «Что я могу? Что значу? Мы беремся направлять судьбы мира, но не в состоянии оказать помощь своим друзьям. Впрочем, кто для меня Мирс? Только бывший сослуживец. Быть может, он сошел с ума, а я оказался свидетелем чужого кошмара». Лу встретился со своим боссом Румиком в тот же день, как приехал. Румик злился, хотя причины этого раздражения никак не обозначил.
«Потерялся ваш знакомый? Может быть, он просто сбежал от семьи? Хотите знать статистику? Каждый год в одной только столице возникает не менее 300 новых сект, связанных с паранормальными злоупотреблениями. Примерно такое же количество распадается. Люди предаются ереси по глупости и прекращают предаваться от непостоянства. Налицо единственный малозначащий факт – сон, который вы видели в притоне.
Румик злился, но связался со знакомыми в департаменте регистрации. Мир счислился там пропавшим без вести. Семья, получив положенные компенсации, уехала на юго-западное побережье. Лу решил не тревожить женщину зря. Использовав купленный аппарат, он попытался восстановить мысленную связь с Мирсом, но раз за разом потерпел сокрушительное поражение. Или я обманывал сам себя? Теперь он проводил мучительные дни в городе, будто погруженный в вязкую мглу. Дела в конгрегации не клеились. Румик уехал по делам. Ясновидящие, которые работали в столице за деньги, все как один, отказались от заказа, хотя суммы предлагались приличные. Таким образом, Лу как не стремился знать правду, все же не сразу отправился к знаменитой пророчице Нуэн. Он знал, что старуха больна, но выбрал день и подъехал к роскошному зданию клиники и через некоторое время ушел обескураженный, узнав, что Нуэн умерла 2 недели назад. «Странно, что вы не знаете», — сказал ему администратор. «Она была известна в мистически настроенных кругах». «Как часто наши действия безнадежно запаздывают». Лу ушел. Он попытался отбросить паранормальное восприятие мира и на время обратиться к холодной логике. За годы работы в области мистического его способности по этой части сильно притупились. Румик уже вернулся. Принял Лу на следующий день, уже смирился со странностью подчиненного.
«Боже милосердный, как вы утомили меня со своей ущербной логикой! Я неплохо знаю эту публику, ментальных извращенцев разных мастей. Без сомнения, ваш друг пал их жертвой. Но пропал-то он за границей, в самый смутный момент. Мирс не ребенок. Раньше он был солдатом, и риск – его профессия. Это факты. Но если основываться на иллюзиях, можно решить, что Мирс не существовал вообще. Ну, не обижайтесь, я всецело на вашей стороне. Знаете, у меня идея. Обратитесь-ка к Венсу. У него частный архив по таким вопросам. Венс известный в высоких кругах эксперт, поэтому лучше, если он окажется на вашей стороне.
Может ли один человек переломить ход событий? Лу не считал таким человеком себя. Все же он встретился с Венсом на его загородной вилле и старался выполнить все указания Румика. Эксперт оказался худым, сердитым стариком, одетым в дорогой костюм. Двое телохранителей, мужчина и женщина, не скрываясь, находились рядом с ним. И это выражение недоверия отчасти обижало Лу. Венс, впрочем, выслушал внимательно.
«Скажите правду. Ваш друг, Мирс, был очень смелым человеком?»
Лу задумался. Ему не понравилось категорическое «был». В таких случаях принято отвечать «да». Сомнения в храбрости считаются неприличными, но с Мирсом особый случай, и вежливость тут не нужна. Он оценивает опасность чисто рассудочно и старается действовать рационально. Про таких, говорят, нервов, мол, не имеет. Он и в самом деле очень смел.
Насколько неприятной должна быть смерть, чтобы испугать Мирса как следует?
очень и очень неприятный. Впрочем, выход есть всегда. Его верования не исключают самоубийство. И все-таки он просил о помощи и пытался дотянуться до вас, хотя не мог не понимать, что шансов почти не имеет.
Что-то надломило его.
Что? Венс ждал. Телохранители рассматривали гостя, даже не пытаясь скрыть профессионального интереса.
«Вы не сумеете ответить мне сами?»
«Не сумею».
«Тогда выслушайте кое-что напоследок. Техническая обработка сознания – чрезвычайно заманчивая штука».
«Преступление?»
«Да, преступление, но очень занимательное. Инструмент, который можно использовать и так, и этак». Подобные исследования были и будут, несмотря на любые запреты. Лаборатории можно закрыть, исполнителей наказывать, но идеи не перестанут носиться в воздухе, а их реализация... Для кого-то она проклятие, для кого-то способ, лишающий возможности убивать, даже если убить предстоит самого себя. Вы меня... «Хорошо понимаете?»
Лу справился с волнением.
«Да, я вас понимаю».
«Забудьте»,
– тихо посоветовал Венс.
«Разве можно вычеркнуть друга из памяти?»
«Можно. В сущности, ваш друг уже мертвец».
«Простить врагов своих?»
«Ни в коей мере. Просто предоставьте расправу другим».
«Мне никто не верит. Я тоже не верю никому».
«Неважно. Рано или поздно тайное сделается явным, и вы переосмыслите свои воспоминания сполна. Важно лишь прожить достаточно долгое время».
«Вы навязываете мне еще одну разновидность предательства?»
«Как вам угодно, но придется выбирать, кого предавать. Мирса?» Или самого себя. Вот вам совет опытного человека. Уезжайте-ка на время в отпуск и побыстрее, пока еще время есть.
Спасибо.
Лу пожал сухую ладонь старика и вышел под хмурое зимнее небо.
Мы тронули силы, с которыми справиться не можем. Да что там справиться? Мы не умеем их даже понять.
Оставалось предупредить Румика и собираться в дорогу. Лу вел машину, наблюдая за унылым пейзажем. Камни, свинцовые волны, густой лес на вершине холма. У поворота незнакомый парень приветливо махнул рукой и плюхнулся на сиденье притормозившей машины. Мысли его не читались.
«Вас подбросить?»
«Только до окраины».
Лу тем временем переживал чувство, граничившее с отвращением к самому себе.
«Прости меня, Господи, я замахнулся на многое, но ничего не смог».
«Тошнит, укачало», — смущенно признался пассажир. «Пожалуйста, остановитесь, это все вчерашняя вечеринка».
Он и впрямь побледнел и выглядел скованным. Лу приткнул кар почти что к откосу.
«У вас не отравление? Я могу чем-нибудь помочь?»
«Ничем»,
— ответил парень, и Лу ощутил короткий тычок ножа под ребра.
«Вот и все. Странно, что я не умер сразу».
Он прикинул, в какой орган вошло лезвие. Парень, повернувшись спиной, шумно шарил на сиденьях, под сиденьями и в карманах чужой сброшенной куртки. Лу сжал рукоять ножа и осторожно потянул его из раны. Потом он очнулся и увидел небо, мокрое и унылое. Небо перемещалось рывками. По-видимому, убийца тащил свою жертву вниз по откосу. Кровь на боку свернулась, образовав жесткую корку. Очень хотелось пить. Вода была рядом,
но совсем не годилась для питья. Это была горько-соленая влага моря. Сброшенный в залив, Лу медленно поплыл, неподвижно лежа на спине, словно распластавшаяся бабочка. Убийца, видимо, не отыскал того, на что рассчитывал, поскольку через короткое время он вернулся, вошел в воду и брезгливо потянул безжизненное тело к себе. «Ух, как плохо! Небрежная работа!» – посочувствовал убитый. «Совсем поганая!» Парень изумился всего лишь на мгновение, но и этого оказалось достаточно. Чужой разум открылся во всех мелких, обыденных, грязных подробностях, а Лу атаковал, лишь максимально усилив неприятные воспоминания. Убийца рухнул в воду. Лу нашел чужую шею и придавил ее, не позволяя противнику вынырнуть. Они так и барахтались на мелководье до тех пор, пока враг не прекратил сопротивление. Тогда Лу выпустил его и дал отдышаться, одновременно не позволяя парню восстановить мысленную защиту. «Вы перестарались. Не надо было трогать меня. Если Мирс еще жив, тебе придется вернуть его назад». Противник, сидя по пояс в воде, некоторое время кашлял, а потом уставился на служителя разума с неописуемым, неподдельным изумлением. Сознание убийцы лежало как на ладони. В выражении физиономии, как с запозданием понял Лу, не было ничего инфернального, мистического, вообще ничего, кроме чисто уголовного разочарования.
«Какой еще Мирс?» —
хрипло выдавил схваченный.
«Сутенер из южных кварталов? Не, тот точно был Бирс. Его уже 2 года как пришили. А ты, из которых придурков происходишь, наверное, пальцы и уши умеешь отращивать. А все ж попади я ножиком на 2 сантиметра повыше, был бы тебе конец. Вещички в машине хорошие, да только наличности не было. Не знаю я никакого Мирса».
Елена Долгова. «Странное везение Лу». Рассказ читал Олег Булдаков.
Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.